Мы читаем книгу текста Баальсулама, страница 461, статья «Мир в мире». Заголовок «Практические трудности», страница 461, статья «Мир в мире». Можно задать вопросы на сайте www.kap.tv. Наиболее интересные вопросы будут транслироваться в течение урока. Тексты Баальсулама, статья «Мир в мире», заголовок «Практические трудности в установлении правды». Когда мы рассматриваем положительные свойства теоретически, разумеется, нет у нас свойства лучшего, чем правда. Ведь то благо, которому мы дали определение выше, учитывая зависимость, существующую между индивидуумом и обществом, когда индивидуум отдает и полностью выполняет возложенную на него функцию в отношении всего общества и получает от общества свою часть по справедливости, все это не что иное, как правда. В ней всегда существует потребность, так как на практике это качество совершенно не принимается обществом. На практике этот недостаток правды предопределяется ею самой. Есть здесь какой-то изъян или фактор, не позволяющий обществу принять ее, и нужно выяснить, что он представляет собой. Если провести глубокое исследование практической значимости упомянутой правды, то обязательно выяснится, что она туманна и очень сложна, так что человеку совершенно невозможно увидеть ее.
Это как мы слышим эти крики «Социальная справедливость». Ну, давайте эту социальную справедливость тут устроим и давайте объясним каждому, что такое социальная справедливость. Это то, что он хочет объяснить. Невозможно, если мы не знаем корня души каждого, если мы не знаем тех сил внутренних каждого, все задатки, все решимот, все возможности, которые есть у каждого. Это называется душой. Ты без этого не можешь оценить людей и как-то их оценить по истине, по справедливости. Да.
Он начинал предыдущий отрывок, который мы не читали, но он говорит там, что есть цель у всех вещей, и для того, чтобы почувствовать богатство и наслаждение, нам нужны эти четыре свойства.
Да, это действительно единственное, согласно чему мы можем что-то создать.
Может быть, необходимо понять хорошо эту цель, для чего все существует. И тогда мы поймем, в чем состоят эти четыре свойства, четыре категории.
Я не понял, какой абзац ты имеешь в виду?
Он говорит, как уже было сказано выше, лучшее для нас.
То есть для всех, в полной мере, без всякой разницы между ними, чисто в удельном таком виде для каждого, насколько каждому что причитается, чтобы каждый был наполнен. Слово «удельное» — это происходит слово «сыголь», это говорит о средней линии. Это является целью. Что происходит?
Мы должны всмотреться в сути средства, имеющиеся в нашем распоряжении, для того, чтобы ускорить приближение добра и счастья. И тогда он переходит к этим четырем категориям.
В чем твой вопрос?
Им кажется, что цель — это истина. Почему же она существует как средство?
Не понял. Я тебя не понимаю. Я не понимаю твой вопрос.
Мне кажется, что это так. Это добро, которое должно быть.
Мы должны создать общество. общество, которое достигнет состояния, когда все мы будем вместе, как один человек в одном сердце, в поручительстве, в слиянии, в объединении, и все свойства, которые раскроются между нами, они будут свойствами, соответствующему Творцу. Это должна быть и социальная справедливость, и поручительство, неважно, как это назвать. Он называет это, эту форму он называет истиной. Истина — это имя Творца, Эмет. И говорит о том, что мы не способны достичь этого имени, и разница между тем, что мы способны достичь, и тем, что мы не способны достичь, мы можем определить разные правильные формы согласно этим ступеням. Милосердие, правда и мир. Но правду нет. Если мы исследуем согласно другим свойствам и правильно их создаем, веря в высшие знания, в слиянии с Высшим, тогда мы достигаем правды. Так о чем ты спрашиваешь?
И тогда, после того, как это становится ясным, он говорит там, что эти четыре категории существуют
но
в нашем распоряжении.
Правда — это свойство, но мы не можем ее использовать, ее нет у нас.
Ну так вы ответили на мой вопрос?
Это свойство Творца, это имя Творца. А нам дали милосердие, мир и справедливость. Ну, читай, мы будем узнавать больше. Потихоньку. На самом деле, правда раскрывается потом.
Ведь правда обязывает нас уравнять всех индивидуумов в обществе, чтобы каждый получал свою часть в соответствии с предложенными им усилиями, ни меньше и ни больше. И это единственная реальная основа, в которой не приходится сомневаться. Ведь очевидно, что действия каждого, кто хочет извлечь пользу для себя из усилий товарища, противоречат здравому смыслу и категории «правда», о которой шла речь. Но каким же образом нам представить это, чтобы суметь осмыслить эту категорию правды так, чтобы это было принято всем обществом? Например, если рассмотреть вопрос, основываясь на видимой всем работе, то есть, соответственно, количеству отработанных часов, и обязать всех работать одинаковое количество часов, категория правда нам все равно не раскроется. Более того, с двух сторон здесь есть неприкрытая ложь. Со стороны физического состояния работника и с точки зрения его морального состояния. Совершенно естественно, что невозможно всем работать одинаково. Всегда найдется тот, кто вследствие собственной слабости прилагает за час работы усилия намного больше, чем его товарищ за два часа или больше. Существует и психологическая проблема, так как большой лентяй по натуре тоже за один час прилагает усилия больше, чем его товарищ за два часа или более. А с точки зрения категории абсолютной правды, мы не можем в целях обеспечения жизненно необходимого обязать одну часть общества прилагать усилия больше, чем прилагает отстающая часть. И на практике получается, что сильные и предприимчивые по натуре члены общества получают выгоду от усилий, прилагаемых другими, и злонамеренно эксплуатируют их, что вступает в противоречие с категорией «правда». Ведь сами они прилагают незначительные усилия по сравнению со слабыми и ленивыми членами общества. А если мы еще примем во внимание естественный закон «следовать за большинством», то такой вид «правды», когда за основу принято фактическое количество часов работы, совершенно неосуществим, потому что слабые и ленивые всегда представляют собой большинство в обществе, и они не позволят сильным и предприимчивым, которых меньшинство, воспользоваться своими силами и усилиями. Таким образом, ясно, что упомянутая основа, представляющая собой усилия индивидуума, учитывая условия выдвигаемой категории «правда», на стороне которой и большинство общества, практически нереальна, так как не поддается проверке и оценке сам принцип. И выходит, что у категории «правда» нет практической возможности быть решающим фактором, определяющим пути индивидуума и общества. В ней нет того, что может полностью обеспечить условия жизни в окончательном исправлении мира.
Понятно или нет? По часам мы не можем проверить, потому что никто не равен другому. Согласно усилию мы не можем измерить, потому что у нас нет приборов, которые измеряют усилия. Согласно успеху мы тоже не можем измерить, потому что один может быть глупым, другой умным, третий ленивый, четвертый ловкий, у него все спорится. И так они рождаются разными, никто не виноват, как ни в хорошем, так и не в плохом направлении, и поэтому получается, что мы не можем использовать понятие правды, потому что правда — это согласно корню души каждого, согласно внутренним свойствам каждого. Мы не можем проверить их, оценить, управлять ими, или как-то классифицировать, или как-то учитывать их. И согласно этому не может быть справедливости между людьми, и не может быть справедливости в их требованиях, и не может быть справедливости в результатах их, ни в чем. Все наши расчеты оценить людей тем или иным образом — это абсолютная ложь. Особенно, если мы это измеряем в школах, по оценкам, или в армии, или в других местах, согласно требованиям, которые лишь портят развитие, естественное развитие человека. Мы уже в последнее время осознаем это, в кризисе воспитания и образования, но все-таки это пока что продолжается, и снова это исходя из того, что мы не можем оценить и измерить истину.
Вчера была опубликована статья, что сейчас есть такое явление. Угрожают поэтам, заставляют их... Угрожают богатым, заставляют их отдать деньги. Я родился принцем. Ты родился у моего садовника. Ты маленький ребенок, и я тоже маленький ребенок. Только я сын царя, а ты сын садовника. Скажи мне, кто из нас виноват в этом или не виноват? Это понятно? Я получаю соответствующую подготовку, обучение и так далее, и ты получаешь свое. Как вообще можно сказать, кто больше и кто меньше? Ведь мы не знаем судьбу каждого, откуда это следует. Может быть, в следующем кругообороте ты будешь другим, и я буду другим. Необходимо знать всю картину до конца исправления. И до конца исправления мы ее не будем знать. Как это можно? Есть люди удачные. Или он родился и получил от своего папы 5 миллиардов долларов. Или есть такие, как я вижу, как кто-то сделал Facebook или кто-то сделал Google. Смотри, что люди делают. Какой-то там 18-летний паренек сделал. Почему ты не сделал? У тебя нет мозгов. Или, может быть, нет удачи. Смотри, что сделал ты, что сделал он. Ты видишь?
Мы не знаем, с чего это начинается и чем заканчивается.
Теперь люди не просто так приходят к богатству, или они получили это в наследство, или они действительно что-то сделали в соответствии со своей судьбой, в соответствии со своими усилиями, успехом, ну, в соответствии с чем-то. Если по-прежнему это существует в человеческом обществе, И это общество полагает это нормальным, то ты не можешь просто прийти и сказать «отдай». Я заплатил обществу все, что ему положено, в соответствии с законами общества. Ты снял с меня 70% подоходного налога, я заплатил эти 70%. Ты заплатил 30% со своей 10-тысячной зарплаты, а я со своей зарплаты заплатил 10 миллионов шекелей. Но я же заплатил. Чего ты еще хочешь? От того, что у меня каждый месяц остается 5 миллионов шекелей, а у тебя остается 5 тысяч? Но я действую по закону, и ты действуешь по закону. Почему ты сейчас ко мне приходишь и хочешь, как... как какой-то там грабитель, которого ты встречаешь ночью в подворотне, хочешь прийти и ограбить меня? Это в соответствии со справедливостью. Ты еще говоришь мне, что это справедливо? Почему? То, что ты пренебрегаешь мной, ну это понятно, ты мне завидуешь. То, что ты меня проклинаешь, понятно, ты завидуешь. Но если ты был бы вместо меня, что бы ты сделал? Ты бы думал сейчас так, как ты думаешь, ты бы думал тогда так, как ты думаешь сейчас? Как можно вообще так сказать? Это как большевики, как Ленин сделал в России. Пришли ко всем, всех убили, все забрали, все, что у них было, готово. Все, теперь все справедливо. Это справедливо? То есть, если есть такие вещи, нам необходимо понять, что это происходит из того, что хотят разрушить страну. Эти вещи никогда не могут быть продуктивными, никогда. Могут только разрушать. Поэтому тот, который так думает, он думает с хитростью, он только кричит, что это справедливо. На самом деле он наносит только вред, и в первую очередь вред будет нанесен бедным. Так это происходит. И об этом хочет сказать Бааль Сулам, что мы не знаем все эти вещи. У нас есть три категории, с помощью которых ты можешь управлять миром и привести себя и общество к состоянию, когда действительно ты входишь в свойство, которое называется справедливостью. Не справедливостью, а истиной. Да.
Но он смотрит на то, что делают эти богатые, как они используют все свои силы.
Скажем, я вчера в лотерею выиграл 10 миллионов шекелей. Ну, и что? Я знал одного человека в России, который получил премию. Мне кажется, он книгу написал. Он получил большую премию там. Ну, я не знаю, сколько там. Скажем, 50 зарплат. С того самого момента, как он получил премию, пока не закончились у него все деньги, я ни разу не видел его в человеческом виде. Он всегда был пьяный, просто мертвецки. Невозможно это даже себе представить. Когда его спрашивали, что ты делаешь, он говорит, это мое. Пока я это не закончу, мне нечем заняться. Что ты можешь сказать? Ну, скажи, что ты можешь сказать? Человек вот так хочет провести свою жизнь.
Люди на это не согласны больше?
Кто не согласен? Ты мне говоришь, что делать? Мне по закону можно? Можно. Я вчера выиграл 10 миллионов шекелей в лотерею. Я сейчас разъезжаю по всему миру, покупаю большую яхту, путешествую. Ты на меня смотришь и говоришь, его надо убить.
Почему его надо убить? Почему? Я не понимаю. Есть законы в мире, по которым мы действуем. Тебе вдруг стало завидно, что то, что есть у другого, нет у тебя? Этот подход сегодняшний, она вскоре проявится во многих местах. И так будут говорить и в Америке, уже говорят, и в других местах. Но этот подход, он просто разрушительный. Нам необходимо вместо этого прийти к другим результатам. Это несправедливое распределение. Это не по справедливости. Если ты всем раздашь поровну, это не будет по справедливости. Кто почувствует эту справедливость? Ты сегодня всем раздаешь поровну, завтра все находятся в депрессии. Ты понимаешь? Попробуй это сделать. Все находятся в депрессии. Чем ты наполнишь человека, который хочет быть больше, чем другие? В котором что-то есть, который всегда сравнивает себя с другими. Даже если он и зарабатывает мало, но в сравнении с другими чувствует, что он больше. Что ты ему дашь? Какую компенсацию? Какое наполнение? Бальсон говорит, раздавать там медали, всякие такие вещи. Но в конечном счете это должно быть духовное наполнение. Без этого ты не можешь прийти ни к какому распределению. Потому что у тебя нет компенсации за то, что ты забираешь у этих и добавляешь тем. Или установи КГБ, чтобы все стояли под дулом ружья, и тогда не будет выхода, и одни будут отдавать другим, и будут говорить, слава Богу, мы остались в живых. Да, Гилад.
Вы говорили о воспитании, и из многих бесед в разных кругах есть полное согласие, что система оценок, она непригодна. Но вместе с тем ни у кого нет замены нормальной. И
да, невозможно.
Если вместо этих оценок какие-то обучения дома или что, есть тоже и умные, и глупые.
Один умеет строить что-то из кубиков, другой рисовать, третий специалист какой-то химии, биологии, ботаники. Каждый идет в своем направлении, и ты не можешь так измерить. Даже экзамены делать по этим специальностям ты не можешь. У каждого есть свои способности к данной специальности. Невозможно. Невозможно. Все должно быть индивидуальным образом, без всяких экзаменов. Все проблемы только из того, что воспитатели хотят бросить свои проблемы на детей. Вы должны пройти экзамены. Почему? С чего я должен проходить экзамены? Вы должны нас так обучить, чтобы нам не было необходимости проходить экзамены. Все. Это проблема. И в том, что вы не умеете учить, и вы не умеете проверять нас, кто понимает и кто не понимает, и тогда все определяется экзаменом. Это говорится только о глупости воспитателей. Никогда такого не было в истории. Ну, тут можно много говорить об этом. Ну, начнем с Гиля.
Рав, вы сказали, что с одной стороны у нас нету свойства правды, мы стремимся к ней.
Это Бальсулам говорит.
Бальсулам, хорошо. С другой стороны, многие люди, которые начинают учиться, ты спрашиваешь человека, что тебя привело к этому, он говорит, когда я прочитал материал, я почувствовал там правду, я почувствовал, что у меня нет ничего другого. И все-таки у нас есть какая-то связь с этой правдой. Мы чувствуем ее каким-то образом, мы к ней стремимся, нас влечет к этому. Как же можно с этим работать?
Он говорит тебе, что твое стремление к истине — это хорошо, это абсолютная вещь. Ты не можешь избежать этого. Правда — это цимцум алиф, а мы работаем в соответствии с цимцум бет. Мы не можем работать с нашими истинными келим, а только с теми келим, которые включили в себя бину. Поэтому есть место в истине, которую ты от себя отрезаешь. и включаешься в себя только насколько есть включение в тебя бину. Это называется вак, это называется примерно. Это не примерно в нашем мире, это примерно в духовном мире. Что каждый раз, когда мы отмеряем, мы так это мерим.
Но все-таки, когда мы обучаем в кампусе, человек просит какое-то доказательство, понять, что он в правильном направлении. Единственное, что я нашел, это ощущение, что человек почувствовал, что это правильно, иначе как ты можешь это измерить? И вот это ощущение, оно настоящее для человека, это единственное, что он может почувствовать, как что-то истинное. Почему же это ощущается как правда? И как это можно оценить? Даже когда мы объясняем поручительство, или если люди чувствуют, что это правда, но нет зацепки за это.
О поручительстве мы еще поговорим, но о истине нам ясно, что мы никогда не можем измерить ее. Я даже не знаю. Тот самый экзамен или на работе. Ты в течение дня производишь 50 деталей, а я таких же деталей произвожу 30 штук. Ты получаешь больше меня? Больше меня. Но что я могу сделать? Я сержусь. Я сравниваю тебя и себя по одинаковыми весами. Взвешиваю тебя и себя на одинаковых весах. Мы обо всем так судим. И пока мы не приходим к состоянию, где у каждого есть своя точка души, и нет у нас никакого права смотреть друг на друга, а только помогать друг другу реализовать себя наилучшим образом, кроме этого, нет никакого направления, отношения, способа измерения, чтобы определить правильное отношение между нами. Запрещено меня измерять и измерять других, кроме как в соответствии с отдачей. Запрещено. По Каббале мы никогда не сможем быть равными, и если мы вдруг почувствуем себя удачными, то другие себя почувствуют хуже. Это не приведет к миру в мире. Мы почитаем вскоре о категории мир. Поэтому надо вообще забыть о том, что в форме получения может быть какая-то справедливость, какой-то расчет, который просуществует больше, чем один момент, который будет тебе представляться правильным в твоем восприятии больше, чем один момент справедливым. Никогда, что бы ты ни делал в соответствии со своими самыми лучшими расчетами, никогда не будет принято никем, что это по делу, что это правильно и что это справедливо. Поэтому мы здесь вообще должны забыть о расчетах, неважно каких. В соответствии с силой, в соответствии с успехом, разумом, чувством, родителями, воспитанием, все это не важно. Просто не относиться к этому. Весь мир должен понять, что в требовании одного к другому «дай или получи», «дай или возьми», мы никогда не придем ни к чему реальному. Просто это не осуществится. Необходимо перевести себя на рельсы отдачи. Да.
Но все-таки, когда вы сейчас объясняли Ниву, то объяснение, которое вы дали, логика его, человек говорит, что есть в этом какая-то правда. Это когда вы объясняли о богатых и бедных, человек может связать эти две вещи и сказать, что да, здесь есть что-то истинное, я готов принять это. Как мы можем использовать это как средство для того, чтобы вывести человека из мысли о получении?
Мы должны объяснить всем, что один человек не равен другому. И если никто не равен другим, то каким же образом мы можем прийти к равенству? У тебя есть несколько условий. Никто не равен друг другу. Все по своему характеру хотят быть большими, чем другие. Мир не успокоится, пока каждый не почувствует, что он получает столько, сколько он хочет. Не столько, сколько положено ему там в соответствии с какими-то ограничениями, а столько, сколько он хочет. Ты не можешь дать человеку наполнение, чтобы у тебя было общество доброе, сытое, богатое, довольное, доброе. Если ты собираешься наполнять их получающий келим, тебе необходимо воспитать общество, привести его к состоянию, когда каждый получает столько, сколько ему положено для необходимого существования. Необходимое слово такое нехорошее. Оно представляется как что-то такое бедное, нищее. Необходимое, потому что все остальное приходит к нему в виде духовного получения. И тогда он говорит, нет, не надо. Меньше тоже не надо. Потому что меньше будет нехорошо. Не будь слишком праведным. Это должно быть так, что твои мысли в духовном, а в материальном получишь то, что ты хочешь. Если твои мысли в духовном, то ты в материальном не возьмешь больше, чем тебе надо действительно. Ты почувствуешь, что тебе это мешает. Большое имущество, большие заботы. Поэтому, пока мы не придем к воспитанию или хотя бы к началу правильного воспитания, не о чем вообще говорить. Нечего говорить о справедливом распределении. Справедливое распределение может быть только при условии, когда голова вследствие воспитания получает духовное наполнение, а тело получает столько, сколько ему необходимо. Сколько есть какая-то общественная система, которая определит, что мне необходимо, я вообще даже думать об этом не хочу. Так это должно работать.
Какая именно система в обществе решит о насущном для каждого человека, сколько необходимо так получать?
Большой Лам. Большой Лам пишет.
Что это за система? Во главе будет.
Я не думаю, что он говорит о чем-то постоянном и духовном. Я думаю, что все-таки он говорит о каких-то вещах общих, необходимых, где говорится о материальной жизни. Если мы говорим о материальной жизни, то мы можем более-менее сказать, что человеку положено или не положено, подходит или не подходит, потому что мы все животные. Я не собираюсь проверять, что тебе хочется, именно какой-то там пирожок с кремом, и я должен специально где-то для тебя это заказывать. Мы говорим об основных вещах, в которых нуждается наше животное. И имеется в виду какие-то люди опытные, которые проходят и проверяют таково, что есть. Может быть, тебе в какой-то месяц дадут больше коробок с творогом, а потом выяснится, что тебе это не нужно, и в следующем месяце дадут меньше. Мы не будем в это погружены. Говорится о необходимых вещах, в которых ты нуждаешься. Тебе нужны какая-то еда дома, какие-то там услуги, какая-то посуда. Чем человечество должно отличаться от той самой собаки в будке, если все живут для того, чтобы постичь корень своей души и вечную плату?
Ну,
Но как бы то ни было,
любое решение, оно изначально будет несправедливым и ложным.
Все согласятся с этим. Все согласятся с этим.
И что же?
Ну, пусть так будет. Дадут мне то, что дадут. Потому что дают... Мне даже не важно, будет ли отчитываться как-то по тем, кто живет у меня дома. Так я скажу, что мне нужно немножко больше творога. Пойми, если мы говорим о том, что моя голова находится где-то там в облаках, витает в облаках, а тело находится на земле, то... Ну, так это происходит. Я не знаю, это по природе вещей. Ты будешь требовать только необходимые вещи.
То, что я хотел бы сказать,
ты не начнешь проверять, в соответствии с этим, есть справедливость в обществе или нет. Ты будешь выше этих расчетов. О чем тут можно вообще говорить? И если я получу чуть-чуть меньше, а мой товарищ получит чуть больше, я что, пойду спорить? Скажи мне.
Это понятно, но я хотел спросить, мы говорили о том, что пока человек не придет к познанию всей системы, пока он не познает корень своей души, то как он может определить для себя?
Нет.
Что такое социальная справедливость?
Нет, я скажу тебе так. Есть в обществе два подхода. Первый подход – это учеба. Второй подход – это воспитание. В учебе мы объясняем, как устроен мир, что он глобальный, что он должен находиться в равновесии, сеть связи между нами, что мы все должны включиться в общество и так далее и тому подобное. Мы обучаем его тому, что такое глобальный мир, интегральный. В чем состоит кризис, как проявляется сеть связи между нами. Короче говоря, это наука. Это наука. Это изучаем. Каждый учит столько, сколько может. И необходимо подготовить объяснения более сложные, более простые для взрослых, для детей, для женщин, для мужчин. Каждому свой подход со стороны техники, биологии, зоологии, неважно. Я ему объясняю природу. И это называется просвещением. Это одна вещь из, в глобальном обучении. Второе – это воспитание. Воспитание – это создание различных групп, систем взаимодействия между людьми, которые должны связываться, необходимо работать с психологами, очень много групповой работы. Тут есть части и обучающие, но в основном это приведение нас в действие. Как я воспринимаю, как я впечатляюсь от различных форм отдачи, форм соединения, которые я вижу по телевидению, слышу по радио, читаю в газетах, слышу какие-то различные рассказы. Это воспитательная часть. Теперь, когда мы находимся в этом, в конечном счете, с помощью вот таких усилий в обществе, приходит свет, возвращающий к источнику. И он немножко нас меняет. Все. И в тот момент, когда мы начинаем приводить в действие эти две формы отдачи, воспитание и просвещение на всех людей вместе, это начинает работать, потому что тут есть сила массы, есть особый эффект большинства народа. Как сказано, в большинстве народа величие царя. Это не просто пустые слова. Если тут есть большинство народа, то раскрывается тут высшее измерение. Ты со своей самой лучшей точкой в сердце, без товарищей, ты просто ноль, ты ни к чему не придешь. Если ты приходишь такой вот, как ты, с какими-то маленькими свойствами, но когда вы вместе хотите двигаться к духовному, даже у каждого, если у каждого и маленькое желание, вместе вы чего-то достигнете, потому что вместе вы масса. Так это будет работать. Если бы человечество приняло эту вещь, ты бы почувствовал уже завтра разницу, я тебе гарантирую. и тогда у тебя не было бы проблемы прийти к справедливому распределению. Насколько ты можешь рассчитать? По головам. Сколько у вас в семье? Ага. Папа, мама и три ребенка. Возьми вот это. Каждый в соответствии со списком. Вот и все. Ты... Ты, скажем, покупаешь там на 3-4 тысячи шекелей в супере на семью? Да, ну, может быть, чуть меньше. То же самое и ты получишь. Не говорится о том, что тебе принесут половину помидора. Я не понимаю трудность. Если ты все время находишься в отдаче окружению, ты начнешь чувствовать, что ты часть его. И, разумеется, во всех этих домашних услугах, как заботиться о наших животных, ты будешь как все. Ты не будешь ни с кем спорить, что тебе необходимо больше там или еще что-то. Потому что ты получаешь такой подход на всю жизнь. В чем проблема?
Если мы придем к какому-то, к такому коллективному пониманию, к взаимному участию, к поручительству, и будет такое понимание во всем мире, и мир приблизится к взаимной работе, что же мы раскроем? Мы увидим поддержку в пути, или мы увидим, насколько мы далеки от того, чтобы установить мир справедливости?
Нет, нет, мы всегда почувствуем благословение.
Как нам продвигаться только вот в этом благословении, поддержке?
Ну, так это же народ, 99%, у них нет духовных падений. Мы будем продвигаться только благословением, только подъемом, подъемом и подъемом. Да.
Я согласен со всем, что вы сказали, но у меня есть одна проблема. Когда я говорю с людьми на улице и говорю об этом подходе, мне сказали, ты что, с ума сошел? Как вообще объяснить 99% то, что вы говорите? Никто не верит в это, что я могу обеспечить ему, дать ему. Мне говорят, это совершенно противоположно тому, что принято. Как вообще нам объяснить им, довести их до этого места, до этого понимания?
Нам не придется ждать много времени. К сожалению, мы маленькие. Если бы ты разговаривал с людьми, которые понимают в экономике и действительно знают, каково положение мировое, ты бы почувствовал, я чувствую их внутри, я не понимаю ничего в экономике. Ты бы почувствовал, какой глубокий, в каком глубоком страхе они находятся. Потому что они видят то, что происходит. Если бы твой товарищ, с которым ты разговаривал, сказал, и который сказал, ну, чего ты от меня хочешь? Если бы он был в таком внутреннем состоянии, он бы уже думал иначе. Мы продвигаемся к состоянию, когда у нас просто не будет выбора со стороны кризиса между нами и со стороны экологии. Беда приходит с двух сторон. И тут вообще нет никакого свободного выбора. Это как ведут тебя с помощью страданий к изучению науки Каббала. И дальше ты уже продолжаешь. Тогда ты уже находишься в выборе. Там вообще нет ничего такого. Там тебя толкают с помощью ударов все время, все время, все время. В тот момент, когда ты начинаешь что-то реализовывать, ты начинаешь видеть, что эти удары исчезают, и ты начинаешь уравновешиваться с природой. Приходите к равновесию с природой. Вдруг экология начинает улучшаться, различные вещи начинают улучшаться, о которых ты вообще даже не думал, что это может быть, потому что ты раскрываешь новые силы в природе. Поэтому Мы хотим, чтобы это было быстрее. Посмотрим. Я все-таки смотрю на все с оптимизмом, потому что я изо дня в день раскрываю, насколько люди умны, экономисты, финансисты, другие ученые начинают изо дня в день говорить все больше и больше по делу. И тогда мы увидим, мы находимся, мы запаздываем. Именно мы, те, которые должны рекламировать все эти вещи, распространять все эти вещи, мы запаздываем. И это меня пугает. Да, Ханох?
Вот эта задержка, запаздывание. Вы говорили, что мы должны быть все время позитивны в наших посылах, не говорить против, не говорить о том, о всяких отрицательных проявлениях, только о положительных.
Ты можешь взять этих ученых и использовать их для того, чтобы пугать.
Нет, я не говорю о том, чтобы пугать, а, скажем, я слышу такой подход, о котором Нив говорил прежде. Разве плохо сказать, что это не сработает, что это не годится?
Мы говорим об этом? Что никакой подход не сработает?
Есть у нас какая-то такая осторожность, чтобы нас не восприняли, что мы выступаем против акций протеста?
Нет. Я не знаю, почему вы так пишете. Я не думаю, что нам необходимо представлять себя как таких хороших детей. Нам необходимо показывать, что мы не согласны с ними. Необходимо показать только одно. Воспитание — это то, что поможет. Необходимо изменить окружение. Окружение — это все мы. Что этот народ в этой стране должен получить глобальное и интегральное воспитание. Должно быть воздействие средств массовой информации, которые мы выстраиваем заново, и которые должны рекламировать отдачу. Если в природе мы должны быть связаны друг с другом, взаимными связями, находиться в взаимном поручительстве, мы этому должны всех обучить. И нам ничего не поможет. И в этом проблема. И ничего не поможет другое. И необходимо об этом говорить открыто. А то, что они хотят там делить что-то, этот Трахтенберг и эти левые всякие, ничего не поможет. Есть финансисты и экономисты более высокие, чем они. И они говорят совершенно иначе. Один говорит, что надо экономить, другой говорит, чего экономить. Надо наоборот вложить деньги в покупки там и так далее. То есть есть тысяча и одна история. Нам необходимо очень агрессивным образом сказать. Ну, агрессивно. Надо сказать, что такова наша идея. Иначе это не будет слышимо. Не будет слышимо сейчас. Не будут знать, каково наше мнение. Сегодня это они не слышат, но если будет еще несколько ударов, они услышат. Я об этом даже не забочусь. Да, Муша.
Я согласен с тем, что необходимо воспитание прежде всего, но я не понимаю, почему не выступать против разных корпораций, которые перебарщивают с ценами. Почему я должен в 3-4 раза платить выше, чем это стоит?
Я не говорю, что нет, пожалуйста. Это в каждой стране легитимно. Пожалуйста, сделай.
Люди против этого выступают. Неважно им, сколько есть у людей денег, но если они просто ограбят меня...
Для чего тогда нужно правительство? Тогда не нужно правительство. Для чего надо выбирать Биби или еще кого-то? Нет никакой проблемы. Но завтра запрети Тнуву, послезавтра Коттедж, послезавтра Милки. Пожалуйста, делай. У тебя нет никакой проблемы.
То есть мы не против этого, это нормально.
Сделайте. Потом сделай расчет через полгода. Кто-то этого заработал. В конечном счете, получили ли мы какую-то пользу от этого? Ну, скажем, ты заработаешь 50 шекелей в месяц, если закроешь все эти заводы. Но в конечном счете ты не приведешь народ к внутреннему счастью, к справедливому распределению. Это просто немножечко сделает ниже цены. Ну, иди к электрической компании, делай им проблемы, они действительно большие воры. Ты можешь много вещей сделать? Наверняка. Страна маленькая. Ты не можешь сделать несколько электрических компаний. Тут просто нет места для этого. Но в такой форме ты можешь сделать. Да, пожалуйста, делай. Но это не относится к правительству. Если это по закону, то делай. Я говорю, что то, что они делают, кроме того, что сейчас есть у них такие, которые хотят вообще отменить саму страну, этот подход, я думаю, что этот подход, он связан с теми, которые хотят вообще разрушить всю страну, и они в конечном счете не заинтересованы, не заинтересованы в успехе, они просто хотят сделать балаган. Пока это не нанесет вред, насколько возможно. И все. Я не вижу, что там есть что-то другое. Все стоит за этим. Все стоит за этим. Потому что они не согласятся ни с чем, что правительство им предложит. Не согласятся. Ты увидишь. И даже если согласятся или не согласятся, это не поможет, потому что справедливого распределения не будет. Социальная справедливость, справедливое распределение может быть только если мы приведем народ к отдаче, когда эго начнет получать духовную компенсацию. И тогда тело будет жить, ему будет хорошо, будет удовлетворяться всеми необходимыми вещами, которые будут получать каждая семья, и будет чувствовать себя хорошо. И к этому мы должны прийти. И будем надеяться, что мы к этому придем, и на этом мы заканчиваем. Вечер введения в науку Каббала. Мы приглашаем вас на интересную встречу, которая будет происходить в следующий понедельник, 10 декабря в 7 часов вечера в центрах изучения Каббалы. Запись по телефону 1-700-509-209. Подробности на нашем сайте. На этом мы заканчиваем. Всего хорошего. Towards a goal I run, no time for rest. My journey's just begun, it's all uphill. No finish line in sight, I'm low on fuel. And I can't see the light, I stop and pray. For the strength to go on, my mind says stop. But my heart is strong, suddenly He is by my side, pushing me with His loving drive. He evokes this love I can't explain. And all I want is for Him to attend. Yashar Ken, it is the only way. Yashar Ken, let's turn this night into day. Yashar Ken, I'm not turning. Let's use this life to attack. We move on. The rain is coming down. The path is tough. But we hold each other up. It really slows us down. We're both so tired. He wants to turn around.
Shaken, it is the only.